Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 21 января 2024 года. И последний вопрос. Это от нашего слушателя. Доброе время суток. У меня появился вопрос про интервью Анны Фриенко. Полное интервью около часа, и оно есть на его канале. Но меня интересует только вот этот отрывок. Вы согласны с его высказыванием? Есть ли у вас какие-то комментарии по поводу того, что он говорит здесь про СВО и войне на Ближнем Востоке? Благодарю. Ну, можете прослушать этот отрывок. Это где-то порядка 17 минут. Речь идет о том, что СВО может получить развитие наступательное, как говорится, в любой момент с одной стороны, а с другой стороны, что ситуация на Ближнем Востоке для коллективного Запада, она гораздо важнее, чем то, что происходит сейчас на Украине. Я суммирую просто высказывание, да, не вдаваясь в детали. В детали вы можете прослушать на самом ролике Анны Фриенко. Ну, во-первых, я согласен с этим. Вот. Так что вообще ту позицию, которую высказывала Анна Фриенко уже на протяжении достаточно длинного времени, долгого времени, она совпадала с моим видением ситуации в гораздо большей степени, чем даже интервью Подоляки, которого тоже я отношусь вот с уважением. Ну, просто так я констатирую, да, без обид для кого-то. Просто есть точки зрения, которые совпадают, да, здесь тот анализ, который, ну, в чем-то расходится. Это не преступление, это нормально. Но вот, просто с Анной Фриенко у меня как-то точки зрения совпадали чаще и в более полном объеме. Вот так получилось. Это не укор, подчеркиваю, да, Подоляки, к деятельности которого я отношусь с большим уважением. Что касается, собственно, самих СВО и его перспектив. Но я не чувствую необходимости дополнять там размышления Анны Фриенко какими-то дополнительными там завитушками, да, о тех или иных аспектах операции. Хочу лишь сказать, что для того, чтобы осуществить стратегическое наступление, требуется, раз уж утрачена внезапность, к сожалению, это один из важнейших, так сказать, факторов, который способствует успеху наступления. Следует тщательно отработать, проработать план операции и его варианты и найти для этого удобный момент. Этот удобный момент может быть объяснен самыми разными обстоятельствами. Экономическими, природными, политическими, какими угодно. Да, тут речь идет о более удобной ситуации. Я считаю, что ситуация 2014 года была таким удобным моментом. И многократно объяснял, почему. Значит, какого рода удобный момент может быть удобен для русского наступления вот в данной конкретной операции, сказать не берусь. Но, безусловно, требуется не просто начинать вот там по звонку или по тому, что кончились какие-то выборы или еще чего-то, а именно, когда наступление будет наиболее удобным для нашей страны, именно для того, что удобный момент, он позволяет минимизировать потери жертв. То есть в неудобный момент их будет больше. Вот чисто из этих прагматических соображений. Ну и для того, чтобы, естественно, получить желаемый результат. Для этого надо готовиться лучше. Это, в общем-то, показала предыдущая кампания. Она дала свои негативные и позитивные результаты. Но в частности, те, о которых говорит Подоляк, простите, Анна Фриенко, вот, когда, в общем, растрачивается, так сказать, потенциал противника, и это тоже правильно, при условии, что это так и происходит. Анна Фриенко с этим оговаривается, я с этой оговоркой полностью согласен, но подход сам как таковой, он совершенно справедливый. Но это все только стадии приближения к так или иначе решительной наступательной операции. Второе, относительно касательно Ближнего Востока, почему он важнее. Но опять же, Анна Фриенко приводит много доводов, я с ним согласен, но к этому могу добавить еще только то, что украинский фронт, скажем так, был так важен для Запада тогда, когда была реальная возможность нанести на нем России поражение. Вот вы помните, что в течение всего 22-го и в ожидании 23-го года проходило именно ожидание того, что вот России сейчас будет нанесено военное поражение. Вот ради этого мы тут вот готовы сбросить вообще все, что можем. Только вам, только вы и нанесите. На сегодняшний день стало понятно, этого не будет. То есть от слова совсем. Не будет ни экономически, не будет военным путем, не будет политически, там за счет ее изоляции. Не будет никак. И поэтому интерес ослаб. перепестился на более интересующих всем ряды географических и геополитических причин Ближний Восток, именно потому, что от Украины ждать нечего. Ну, какое-то время еще они посопротивляются, какое-то время там побьют лапами, какое-то время еще потеррористичают. Ну, может быть, год, может, два, может, пять, может, десять. Я не знаю, я тоже сейчас, извините, сроки называю. Не потому, что я их командизирую, а так чисто фантазирую. Но все равно ее потом додают. То есть от этого никуда не уйти. И на Западе это прекрасно понимают. Ну да, будут какие-то коллаборационисты, типа Зеленского, там, и компании, которые вовремя стряснут, и будут надеяться, что они там смогут, так сказать, доживать свои миллиарды. Ну, тоже проблематично. Но остальным всем, в общем, расчет только на то, что так или иначе они будут все равно подавлены. Вот вся эта бандеровская нацистская сволочь, она вся равно, все равно будет подавлена. Уничтожена, если угодно. Вот. Поэтому вот эта перспектива по итогам 2023 года, она на Западе уже никаких сомнений не вызывает. Вопрос ее только во временном промежутке. И в этом временном промежутке таится не только плюс для Запада, мол, типа больше изматываем Россию, но и минус. Потому что, во-первых, чем больше продолжается этот конфликт, тем больше нарастают мускулы России. Причем мускулы в самом прямом смысле слова, боевом. Да, то есть появляется больше намаханной армии, появляется больше опыта военных сражений. То есть любые маневры, как там ни называй, какими силами ни проводи, типа тех, которые должны там стоять сейчас, это все равно военные игры. Армия проверяется в бою, реально. А не в игре. Играть можно хоть на компьютере, хоть на поле. Вот, но это все равно будет игра. Заранее известным победителем. А вот на поле боя там все по-другому. И чем больше этих полей боя для русской армии, тем больше вероятности, что она и на реальном поле может также отработать. И скорее всего отработает. Поэтому тут как бы продолжение накачивания вот этих мускулов России, а заодно ее военного производства, а заодно и системы ПВО, которые сейчас где-то там прорывают, да, и таким образом добиваются успехов, типа там взорвали нефтебазу, здесь нефтяной терминал, ну хорошо, значит понятно, где становятся дыры, значит это все становится плотнее и будет наращиваться дальше по уплотнению. То есть при этом всем понятно, что у России находится не у последнего резерва. Вот нашли сейчас дырку там в Усть-Луге, например, да, и там бомбанули какой-то там, запустили беспилотник в терминал. Ну хорошо, есть это, что вот Усть-Лугу категорически уже ничем нельзя будет закрыть, потому что вот вся система ПВО в России закончилась. Нет, возросла потребность в системе ПВО, значит и эта дырка, и ей подобные будут закрываться. И так далее, и так далее. То есть в России будет наращиваться реально мускулатура, которая так рано или иначе там, если Запад будет и дальше прыгать, то ему придется столкнуться. И, в общем, такое столкновение, по мере накачивания этой мускулатуры, ничего хорошего не обещает. И второе, что следует из первого, это то, что вот эти вот акты террора, как-то там не надеются ни Укра, ни западные кураторы, они не повергают народ в ужас, а наоборот его консолидируют. Вот никакой паники или ужаса в России по поводу того, что вот там разбомбили автобазу, некую нефтебазу или еще там куда-то. Нет. Есть наоборот, как говорится, праведный гнев против вот той нацистской сволочи, которая никак не додает. Ну вот и все. И, в общем, такое настроение тоже не в пользу тех, кто составляет эти планы и прогнозы. Поэтому я в этом плане с интервью Анны Фриенко согласен. И просто вот дополняю его теми элементами, которые, я думаю, что вполне могут произнести его.